эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер всем, кто собрался принять участие в прямом эфире. Гости нашей студии – районный специалист, врач гастроэнтеролог, заведующая гастроотделением Раменской центральной районной больницы Галина Александровна Моисеева. Добрый вечер, Галина Александровна. Режиссер программы «Связь с вами», наши уважаемые радиослушатели, будет осуществлять Ирина Коняева, а беседую с врачом я, Инна Долгова. Несколько слов о гости. Галина Александровна закончила в 1982 году второй медицинский Московский институт имени Пирогова, факультет лечебное дело, затем гастроэнтерологом стала, и буквально до 1 января этого года она у нас была еще и гематологом. Она у нас районный врач высокой квалификации и возглавляет также 4-й округ. Имеет дочь, у дочери 2 высших образования, но, правда, дочь по маминой стезе не пошла, она не врач. Итак, Галина Александровна, у нас 33 года, работает практически на одном месте в Раменской центральной районной больнице. Для того, чтобы начать нашу программу, я вот выписала такой небольшой для наших радиослушателей ликбез. Галина Александровна, конечно, отлично обо всем знает, а я вот напомню, да и сама, когда все это смотрела, читала, мне было интересно. Напомню, что расщепление питательных веществ обеспечивает пищеварительная система. Вот ее органы – это ротовая полость, горло, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, задний проход. Они связаны между собой так, что образуют полую трубку, которая называется пищеварительный тракт. К этой системе также относятся печень, поджелудочная железа и желчный пузырь. Ну, функция пищеварительной системы понятна. Это переваривание, всасывание питательных веществ и выделение побочных продуктов шлаков. И еще внутри поверхности пищеварительного тракта она покрыта слоем слизистой оболочки, а наружная поверхность образована мышечной тканью, которая и обеспечивает волнообразное движение кишечника и передвижение пищи. Галина Александровна, я вот правильно вот все это прочитала и выписала?
Правильно.
Что-то, может быть, добавите? Вообще, как вот так вот проще, как вот работает наша пищевая система?
Пищеварение начинается с ротовой полости. В слюне содержится амилаза, и когда человек пережевывает пищу, то пищевой комок смешивается с амилазой. То есть это расщепление углеводов. Значит, поэтому очень важно тщательно разжевывать пищу, пережевывать, не спеша. Затем пища попадает в желудок по пищеводу, и в желудке начинает перемешиваться с желчным соком. Здесь начинается каскад, вернее, даже продолжается каскад различных пищеварительных реакций, выделение ферментов, выделение гормонов пищеварительных, и все это потихоньку через привратник, который является, находится на границе между желудком и 12-перстной кишкой, потихоньку вся эта пища проходит в 12-перстную кишку. Там она ощелачивается бикарбонатами, которые вырабатываются поджелудочной железой, для того, чтобы переваривались жиры, желчный пузырь выделяет желчь. И жиры эмульгируются, так называемые, то есть раздробливаются на мелкие кусочки. И вот это все то, что пережеванное, то, что первоначально переваренное уже в желудке, начинает подвергаться перевариванию пищеварительными ферментами, которые выделяются поджелудочной железой. И чем лучше, то есть предварительная обработка идет, тем лучше переваривается поджелудочной железой. Затем уже на мелкие вещи, расщепленные углеводы, жиры, белки попадают в тонкий кишечник и начинается всасывание. Основное всасывание полезных веществ происходит в тонком кишечнике. В толстом кишечнике происходит всасывание в основном воды, там, где уже формируется кал, синтезируются там витамины, там находится огромное количество полезных бактерий, которые являются, играют большую роль в образовании иммунитета. Поэтому и говорится, от 60 до 75% иммунитета вырабатывается в тонком кишечнике. Правда, это доказано, но очень трудно воздействовать на этот механизм. Поэтому сейчас очень многие фирмы ищут как раз вот эти вот лекарственные препараты, пытаются создать, которые будут влиять на иммунитет. И вот таким образом пищевой комок движется до выхода из толстой кишки, и в конце концов на выходе мы получаем кал.
Вот роль поджелудочной железы, вот вы уже не говорили, все-таки это очень важный орган, да?
Очень важный орган, да, потому что он...
И когда он начинает болеть, боли ведь страшные бывают.
Вообще в последние годы значительно увеличилось количество заболеваний поджелудочной железой. Хронические...
От продуктов, что ли, от наших?
Хронические панкреатиты. Ну, во-первых, да. Значит, мы неправильно питаемся в принципе. То есть, если раньше пища была достаточно простая, достаточно просто приготовлена, теперь мы очень жирные продукты употребляем, фастфуд всевозможный, массу химических добавок. К сожалению, очень много алкоголя употребляется населением, очень много. Вообще классификация хронических панкреатитов у нас звучит: билярные панкреатиты и алкогольные панкреатиты. Это основное количество. А в меньшей степени аутоиммунные, наследственные и так далее. Поэтому даже в самом названии, в классификации говорит о том, какие причины приводят к развитию хронического панкреатита. Очень много сейчас желчнокаменной болезни, очень много, которая является причиной развития хронического панкреатита. Желчнокаменные болезни раньше называли болезнь богатых людей. То есть
почему?
Люди, которые питались хорошо, жирно, у них, значит,
вот
образовывались камни в желчном пузыре. Теперь, значит, доказано, что не просто жирная пища, а нарушение циркуляции желчных кислот приводит к образованию камней желчного пузыря. То есть могут не только у полных людей, которые жирно питаются, но и очень худых людей тоже. Вот эти девочки, которые сидят на голодной диете, у них очень часто находят желчнокаменную болезнь. Вот такой, казалось бы, парадокс. И что приводит, естественно, поскольку удалять приходится желчный пузырь, то это приводит к нарушению пищеварения в принципе, потому что лишних органов в организме не бывает.
А как отслеживать вот работу? Есть там камни в желчном пузыре? Нет?
Не всегда клинику имеет желчнокаменную
болезнь. Рентген надо чаще делать или что?
Нет, это УЗИ, достаточно УЗИ.
УЗИ.
Да. Бывает, правда, УЗИ негативные камни, то есть когда не видно на УЗИ. Но бывают и рентген негативные камни. Это имеет принципиальное значение для того, что вот говорят, что можно ли, спрашивают очень часто, можно ли каким-то образом приемом препаратов лечебных растворить камни в желчном пузыре. В принципе, формально это возможно. Значит, если камни холестеринового состава, то есть из чистого холестерина, принимать препарат урсодезоксихолевой кислоты длительное время, и камни меньше 1 сантиметра, и долго, в течение практически всей жизни принимать эти препараты, то существует такая возможность, что камни эти растворятся. К сожалению, на практике это не всегда подтверждается, и чаще мы употребляем урсодезоксихолевую кислоту для других целей, и в частности для билярного сладжа, так называемого. Но, во всяком случае, это официально существует такой метод лечения. Но вообще самый простой, распространенный, доступный метод – это УЗИ брюшной полости, чтобы выявить камни желчного пузыря.
И потом уже как-то обращаться к врачу и лечиться.
Да. Ну, вообще, надо сказать, что это очень часто вызывает вопросы, желчнокаменная болезнь. Нужно ли оперировать или не нужно оперировать?
Люди же с ними и живут, и ходят, да?
И бывает так, что человек живет много-много лет, вдруг случайно совершенно во время того же самого УЗИ по другому поводу обнаруживается камень, например, или камни. А бывает так, что клиника, даже при самых мелких образованиях, мелких камней, уже клиника существует. Поэтому подход здесь однозначный. Во всем мире абсолютно, что камни желчного пузыря требуют оперативного лечения. То есть нужно делать холецистэктомию.
А вот если камни в печени?
Камни в печени – это уже камни в протоках, это тоже оперативное лечение, потому что там может осложниться холангитом и так далее. Это обязательно оперативное лечение.
Расскажите о нашей многострадальной печени. Чем мы только ее не травим?
Вообще...
И как она у нас еще жива?
Печень – это, казалось бы, такой небольшой орган в организме. Он выполняет огромное количество функций. Огромное количество. Синтетические, обезвреживающие там, и так далее. Если вот, как нам приводили пример, если построить современные заводы вот по тем функциям, что и выполняет печень, самое современное, то площадь получится больше Москвы в несколько раз. То есть это то, что выполняет наша скромная печень.
Никольник.
То есть то, что вот мы то, что сказали, пищеварительная трубка, от нее идет, подходят портальные вены. Эти портальные вены всасывают все, что переваривается в пищеварительной трубке. И все это несется в печень, вся эта кровь. И там, в частности, вот одна из функций обезвреживается и так далее. Поэтому, конечно, все, что мы неправильно съели, все, что мы неправильно выпили, все это будет влиять на печень. Поэтому печень нужно, конечно, беречь. Но печенью очень много заболеваний. Сейчас очень распространены заболевания жировой инфильтрации печени, например. Тоже по классификации бывает алкогольная жировая инфильтрация, неалкогольная жировая инфильтрация. То есть, опять же, в самом названии болезни уже ответ, что нужно делать и как с этим бороться. Существуют хронические гепатиты. Гепатиты бывают и алкогольные, бывают вирусные. То есть слышали все, наверное, гепатит С, гепатит Б. Они тоже приводят к образованию гепатита. В исходе гепатита – цирроз. Цирроз – это уже неизлечимое заболевание. Примерно лет 10, например, если в отношении алкоголя, нужно лет 10 употреблять алкоголь, чтобы развился цирроз. Это не так много. Цирроз – это когда уже ткань практически погибла. Если 5% ткани остается, печень еще функционирует, выполняет свои функции. Меньше 5% функционирующей ткани – это уже тяжелый больной. С желтухой, со сцитом, ну, практически инвалид. Бывает, ну, всевозможно бывает, конечно, гепатиты. Я уже не буду тут подробности рассказывать, аутоиммуны и так далее. Но для себя, для того, чтобы вынести вот зерно какое-то рациональное, опять же, нужно помнить, что нельзя употреблять алкоголь. Как бы себя не тешили, что вот можно разрешать там пить для того, чтобы дезагрегацию тромбоцитов вызвать, чтобы для сердца это полезно и так далее. Алкоголь вреден. Вреден в любом случае, в любом количестве. Поэтому минимизировать количество его. Естественно, значит, жировая инфильтрация, если не алкогольная, это повышенный вес. То есть количество людей с повышенным весом неуклонно растет. И если мы в свое время слушали американские рекомендации лет 20 назад и посмеивались над ними,
да,
оставьте машину за 200 метров до магазина, пройдите пешком эти 200 метров, когда мы ходили на работу и с работы пешком по,
да,
часу, то теперь мы к этому пришли. Мы двигаемся очень мало, едим очень жирно, наелись, легли спать. И это все приводит, опять же, к отложению жира. Естественно, нарушается и функция печени. Это сахарный диабет, кстати, приводит к развитию жировой инфильтрации печени. То есть одно из проявлений сахарного диабета – это жировая инфильтрация печени. То есть, конечно, поддержание веса нормальным – это тоже борьба с болезнями печени, в частности.
Галина Александровна, вот такой был вопрос. Дона, часто бывает, появляется горечь во рту. Вот это что? Это уже печень дает какой-то сигнал? Печень же вообще надолго терпит и боли особых не дает. А вот эта горечь, и что это? Чем снять? Алахол в основном люди принимают.
Значит, вообще печень, в печени в самой нет рецепторов болевых.
Ну, вот она.
Поэтому боли, даже она уже, печень практически разрушена, а боли может не быть. Может быть небольшая тяжесть при увеличении печени. Поэтому, когда говорят, что болит печень, это не печень болит, а желчеводящие пути. В отношении, соответственно, это дискинезия желчеводящих путей, желчнокаменная болезнь, вот что вызывает боли. Значит, в отношении того, что использовать в качестве желчегонных препаратов. Если раньше в основном использовали аллохол, фламин, угу, растительного происхождения, так называемые холеретики, то есть препараты, способствующие выработке желчи, то теперь доказано, что нужно использовать не холеретики, а холекинетики, то есть препараты, которые выгоняют желчь из желчного пузыря. Это препараты ксилит, сорбит, магнезия и так далее. Но здесь я хочу сразу сказать, самолечением заниматься не нужно. Даже, казалось бы, такие простые препараты должен назначить обязательно врач. Потому что при таких болезнях, как гепатит тот же самый, цирроз печени, желчегонные препараты абсолютно не показаны. Печень больна, ей нужно сохранить функциональный покой, поэтому не нужно принимать никакие желчегонные препараты. То есть тут изменился подход в последние годы к желчегонным препаратам. В отношении горечи. Значит, существует немножко еще такое отступление лирическое. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. То есть когда желчный сок забрасывается в пищевод, и ощущение изжоги возникает. То есть жжение за грудиной, кислоты во рту. Горечь во рту – это тогда, когда уже желчь забрасывается из 12-перстной кишки в желудок, а из желудка забрасывается в пищевод. Вот это уже проявление горечи. То есть это, скорее всего, даже проявление не болезни печени, как так, ну, это, естественно, тоже как проявление, но это проявление дискинезии. То есть в обратную сторону заброс идет желчного содержимого.
Скажите, пожалуйста, а вот что любит печень из продуктов? Ну, то, что жирное, алкоголь. А вот что любит? Чем ее можно поддержать?
Значит, пища должна быть самая простая, так называемый пятый стул, если в плане лечебном. Это нормальное, полноценное питание. Там все присутствует. И белки, и жиры, и углеводы. Конечно, обязательно нужно есть растительную клетчатку, потреблять. Обязательно растительную клетчатку. И когда вот говорят, что лучше пить, соки какие пить, даже иногда медработники спрашивают, не нужно соки овощные, предположим, специально готовить, а лучше есть овощи вместе с клетчаткой, потому что клетчатка очень важна для пищеварения. Дальше белковая пища – это творог, молоко, кисломолочные продукты всевозможные, желательно невысокой процентности жирности. И мясо, естественно, не жирное. Свинина жирная, баранина жирная, жирная говядина, утка, гусь. Это не очень хорошо для печени. Проще по низкопроцентной жирности. Индейка, кролик, курица нежирная, такая, говядина, вообще.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, и на прямом эфире у нас заведующая гастроотделением Раменской центральной районной больницы Галина Александровна Моисеева. Звоните, пожалуйста, такая возможность. Она может ответить на ваши вопросы. Вот одно из самых распространенных заболеваний – это гастриты, да? Что такое гастрит? Гастрит – это воспаление слизистой оболочки, да, желудка. Вот причины, симптомы, лечение – тоже питание неправильное. Гастриты что, вот сухомятка много едим?
Сейчас существует новое, буквально лет 10 назад, новая классификация у нас гастритов. И гастриты немножко вот по-другому звучит эта тема. Значит, гастриты бывают А, Б, С. Гастрит аутоиммунный гастрит. Б – это который связан с геликобактером пилори. Это та бактерия, которую постоянно показывают в рекламных роликах.
Да, такая она очень неприятная.
Да, с усиками. И третий – это гастрит С, химический гастрит. Значит, вот основной, конечно, сейчас идет это геликобактер пилори. Большое внимание уделяется этой бактерии. В то время, когда ее открыли американские ученые, прошло не так много лет, но и очень много чего приписывается. И роль в образовании гастритов, и роль в образовании язвенной болезни и так далее. Считается, что чем ниже социальный уровень жизни какого-то народа, тем больше гастритов, связанных с геликобактером пилори. И, к сожалению, значит, мы относимся к не очень высокому уровню социальному. Не очень, значит, большая скученность у нас, мы очень плотно живем, очень плотно контактируем, у нас легко бытовой путь передачи этого геликобактера пилори через посуду, через какие-то там, через полотенце, через поцелуй, через животных. Поэтому нужно бороться прежде всего с этим геликобактером, с этой точки зрения. Далее. Этот геликобактер пилори поселяется под слизистой оболочкой желудка, начинает вырабатывать вещества, которые создают ему комфортную среду для размножения. И поэтому отсюда идет основной путь лечения. Значит, лечение должно быть, раз это бактерия, то нужно лечить антибиотиками. Поэтому не удивляйтесь, когда врач назначает при гастрите, если раньше мы говорили, там низкокислотность, высокая кислотность, да, препараты соответствующие, то теперь назначают препараты, которые убивают эту бактерию. Поскольку она существует и в споровой форме, и в коковой форме, достать до нее очень сложно, тем более, что она прячется поглубже в слизистую оболочку. Поэтому антибиотики назначают минимум 2 и в максимальной дозировке. Причем каждый врач не может придумывать свою дозировку и свой препарат. Все эти схемы лечения оговорены на специальных мастерских соглашениях, в которых участвуют все ведущие гастроэнтерологи мира. И все эти курсы лечения расписаны. Все, естественно, идет на фоне ингибиторов протоновой помпы. Все знают омепразол, то есть препараты, которые понижают кислотность. Теперь добавились денол, препарат, который показывают все время, тоже рекламируют по телевизору. Это коллоидный висмут. Он двойным действием обладает, он создает пленку над эрозиями и язвами, и второе его действие, он убивает эту геликобактер пилори. Поэтому нужно соблюдать обязательно сроки лечения от 10 до 14 дней. Но самым первым делом, конечно, нужно определить, есть ли у человека это геликобактер пилори или нет, потому что из пушки по воробьям тоже нельзя стрелять. Здесь нужно все очень целенаправленно, потому что антибиотики, понимаете, они не безразличны для организма. Это то, что касается гепатита Б. Лечить его нужно обязательно, считается, потому что он может привести и к язвообразованию. А когда нелеченный гастрит, и в конце концов появляется атрофия слизистой желудка, то это может привести в дальнейшем и к лимфомам, к раку. Поэтому даже существует в Маастрихтских соглашениях одна из причин для лечения геликобактера пилори – боязнь рака или наследственность. То есть, если в роду есть кто-то с раком желудка, то лучше пролечиться. Также это лечатся люди, которые удалены, которым удалены уже желудки априори. Потом часто очень слышали, наверное, витамин В12 дефицитную анемию. Вот это результат аутоиммунного гастрита А. Это уже тоже определенный совершенно вид гастрита. Здесь нужно брать биопсии в обязательном порядке. Тоже может приводить к опухоли. Лечение анемии В12, а витамином В12, а гепатит, гастрит С, который, вот я говорила, на третьем месте стоит, вот это тот самый химический гастрит, когда привратник плохо замыкается и захлёстывает желчь, которая содержится, вообще должна быть в 12-перстной кишке и идти дальше, она идет назад, в желудок. И она как бы химически обжигает слизистую. Вот это вот возникает горечь, возникают всякие неприятные ощущения и так далее. То есть здесь уже в основном про кинетики. То есть препараты, которые влияют на моторику желудка. И также препараты, которые адсорбируют. Например, смекта, всем известный, неосмектин там и так далее.
Лечение длительное и стационарии? Или...
Нет, это все амбулаторно. Это все можно. Амбулаторно, да.
И у нас это все делается, да?
Абсолютно все. Постоянно проводится...
Всем владеем этим, да?
Абсолютно. Потому что постоянно проводится учеба по этому поводу. И чем дальше мы учим, тем больше доктора, практические доктора, терапевты, участковые, семейные врачи овладевают этими знаниями и применяют их на практике очень хорошо.
Вот вы знаете, моя сестра, она постеснялась так вот своим голосом вопрос вам задать, но я вместо нее... Валентина Семеновна, она на коммунистической живет, давно мучается изжогой, но не может пройти медобследование. Вот она не может проглотить вот эту вот кишку, которую необходимо проглотить, да, чтобы узнать кислотность, да, для чего это нет. Хватает. А что нет другого сейчас никакой замены, вот...
К сожалению,
это,
нет.
Этой операции.
Нет, к сожалению, нет.
И как же, и что же ей делать? Она вот молокс пьет, еще что-то она...
Единственное, что можно посоветовать, существует сейчас во многих клиниках фиброгастроскопия с анестезией. Mm-hmm. Не просто с анестезией, а очень короткий внутривенный как бы наркоз. И вот в состоянии сна находится человек, и в это время ему делают фиброгастроскопию.
А у нас нет? Можно?
Можно, да. Можно делать, да, узнавать. Все дело в том, что нет такого способа, чтобы взять биопсию. А биопсию брать нужно обязательно. Вот та гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь, о которой я говорила выше, она имеет несколько стадий. И самая последняя стадия, это называется пищевод Барретта. Это уже онкологическое заболевание, и обязательно нужно его диагностировать, обязательно нужно брать биопсию. Биопсию никак не возьмешь иначе. Можно предположить, можно сделать рентгеноскопию желудка. В руках хорошего специалиста это тоже очень хороший метод. Но биопсию мы не берем при этом. А диагноз сейчас должен доказан быть морфологически. То есть за морфологией взять иначе никак нельзя. Поэтому делать нужно обязательно. В принципе, пролечить можно и так, даже если без морфологии. Но вы понимаете, что нужно это делать. Лечить здесь не только антацидами. Здесь нужно обязательно использовать прокинетики, то есть препараты, которые влияют на те мышцы, которые вы говорили, в основе наступления, и препараты, которые подавляют выработку соляной кислоты, ингибиторы протоновой помпы. Их уже не только омепразол, их 4 группы существует. Есть очень дорогие, ну, эффективные, есть не очень дорогие, но тоже достаточно эффективные препараты. Это подберет, конечно, врач, но все равно без биопсии ничего тут делать нельзя.
И какая диета должна у нее быть, конечно?
Частое дробное питание.
Часто
дробное питание, потому что по небольшим...
Она вот кислая вообще боится,
да,
есть.
Небольшими порциями. Значит, не нужно наедаться. Наедаться, например, жирная пища, шоколад, кофе, копчености. Почему вот то, что я говорю, нельзя есть в большом количестве? Когда вот это съедается, привратник замыкается, и пища начинает долго находиться в желудке, чтобы переварилась дальше она получше, она начинает смешиваться с желчным соком. И долго задерживается в желудке и начинает забрасываться назад. Поэтому и нужно питаться потихонечку, понемножку, не спеша, почаще. И, естественно, на ночь не наедаться. Естественно, кислое, острое, газированные напитки ни в коем случае нельзя. Но если болезнь уже существует и находит свое отражение в морфологии, тут уже одним питанием не сделаешь.
Понятно. А минеральную водичку какую-то
нет.
Рекомендуете?
Я сказала, нельзя минеральную, да, газированную воду нельзя. Бывает даже до такой степени выраженности ГЭРБ, что человеку приходится поднимать головной конец кровати. Не просто голову, чтобы она перпендикулярно туловищу находилась, а подкладывать кирпичи или какие-то там деревяшки под ножки головного конца кровати. Даже вот такое бывает. Одна из официальных рекомендаций.
Галина Александровна, вот случаи рвоты и тошноты – это ведь не всегда признаки отравления.
Нет.
Это могут быть показатели других, да, наверное, отклонений заболеваний.
Вот то, что я говорила, Маастрихтские соглашения, которые разрабатывают классификацию лечения, тех же самых гастритов, язвенной болезни и так далее, там существует целая классификация новая совершенно функциональных нарушений. Функциональных. То есть нет еще какой-то морфологии измененной, а есть только функциональные. И как раз вот это вот то, что желудок вяло работающий, говорят, вяло работающий желудок,
да.
Вяло работающая 12-перстная кишка. Если сделать, например, рентгеноскопию желудка, особенно это очень хорошо видно, то так написано атония луковицы 12-перстной кишки. то есть вялая, продвигает очень плохо, и, соответственно, это может вызвать тошноту и даже рвоту. То есть всякий раз, если есть рвота, казалось бы, в кавычках, без причины ничего не бывает, надо, конечно, обследоваться обязательно. То есть таких вот общих рекомендаций для всех не существует. Вот так же, например, про сахарный диабет. То есть вариант рвоты, бывает ничего нет абсолютно, слизистой, все хорошо, ни рака никакого нет, ни язвы, ничего. А рвота есть, это проявление полинейропатии, то есть то, что вот ноги плохо ходят у диабетиков, то же самое и плохо функционирует желудок. Так. Это проявление полинейропатии. Тоже определенное лечение существует этому.
Галина Александровна, и, конечно, вот мне кажется, проблема многих – это запоры. Что делать? Что с ними делать?
Запоры – это да, это болезнь, конечно, проблема современного общества. Почему ты говоришь современного общества? Мы очень мало стали двигаться и очень мало потребляем растительной клетчатки, о чем я сказала выше. Опять же, чуть что, сок не надо. Не надо сок, надо есть овощи. Причем овощи, а не фрукты. В большей степени нужно есть. Если вы представите себе пищевую тарелку, то, что мы за сутки должны съедать, почти половину должны составлять овощи. Когда я беседую с больным, говорю, а вы много овощей едите? Да, достаточно. Вот я суп.
Ложку две, да?
Ага. А в супе сколько там может овощей-то быть?
А потом они же проваренные, прожаренные.
Даже пусть они будут проварены, но они должны, и должно быть достаточно много. Мы очень мало едим. В конце концов, это приводит к тому, мы мало пьем, кстати, жидкости.
Вот сколько надо жидкости выпивать?
Вы знаете, существует формула специальная у нефрологов. Сколько нужно пить жидкости.
Причем это от веса, дети, от веса, да?
Да, от веса, от роста, от возраста и так далее. Но, в принципе, если человек здоров, подчеркиваю, если он здоров, не меньше 2 литров. Не меньше 2 литров. Этим давно
это
уже.
Это кипяченая вода, сырая любая.
Вы знаете, это тот родник, который у нас в Раменском в парке, замечательная вода. Вот такая вот сырая вода, она лучше всего не кипяченая, а именно так называемая живая вода. Вот это вот оптимальный вариант. Вот, значит, пить надо много, двигаться. Вот двигаемся очень мало. Считается, что человек для нормального функционирования должен в день 2 раза по полчаса ходить быстрой ходьбой. Но опять же, если там нет противопоказаний каких-то там со стороны сердца, например. То есть двигаться нужно обязательно. Чем больше, тем лучше. Самое интересное, что на брюшной пресс действует в большей степени движение, вот ходьба, чем качание пресса того же самого. То есть вот люди пожилые говорят, а мы не можем качать пресс, там тяжело не поднимать. Не нужно. Пожалуйста, ходите. То есть это вот основная причина запоров. Запоры, в конце концов, приводят к дивертикулам. Слышали, наверное, да? Дивертикулярная болезнь. Очень популярная в каком плане, стали диагностировать ее. Это выпячивание стенки кишечника. Причем в развитых странах это в основном левая половина, в неразвитых странах правая половина кишечника. Это приводит тоже к застою кала, к воспалению, к различным дивертикулитам, болям, дисбактериозу и так далее. Но опять же, начало от чего идет? От этих запоров. Поэтому детей приучать больше ходить. Вот утром я езжу на автобусе на работу. Детям пройти 2 остановки в школу.
Их пихают.
И все стоят на остановке, ждут автобус, ждут маршрутку. 2 остановки идти.
И все-таки скажите, если нет стула, 2-3 дня, все-таки лучше принять какое-то лекарство, сделать клизму, а не ожидать, пока само получится.
Но особенно в пожилом возрасте не нужно ждать. Конечно, надо применять препараты. Но дело все в том, что, понимаете, здесь не так все просто. Препаратов великое множество. Ну, по какому принципу покупается препарат?
Вот Синоден.
По цене.
Синоден.
Синоден дешево и сердито. Но препарат очень коварный. При длительном приеме Синаде получается такая вещь. Препарат, когда перерабатывается, то стенки кишечника, он своими вот этими дериватами переработки, убивает нервное окончание. И в конце концов пищеварительная трубка, она из такой вот маятникообразных движений, она становится как провисает, как труба. Мало того, еще и такой темный окрас слизистой мышечной стенки. Ну, окрас-то ладно бы, вот то, что она плохо функционирует. Поэтому подбор слабительных, опять же, с врачом. То есть, как средство скорой помощи, Пожалуйста, СИНАД можно использовать, но подбор всякий раз должен быть только врачом осуществляться. То есть это серьезная проблема на самом деле. Серьезная проблема. Все имеет свои показания и противопоказания.
Спасибо. Мы же с вами говорили о язвенной болезни 12-перстной кишки, да? Вот я хочу спросить, как протекает боль, если, например, человек ничего не чувствовал? И нельзя ли спутать, например, с аппендицитом? И какая должна быть первая помощь?
Первая помощь – это, наверное, обратиться к врачу.
Ну, понятно. Да. И все-таки, может быть, как-то... Бывает, если... что-то где-то заболит. Ну, потерплю. Ну, может быть, там грелочку. Ну, может быть, там что-то еще.
Но здесь уже что-то неоднозначно. Язвенная болезнь у молодых протекает по старым таким канонам. То есть, если язвенная болезнь, в основном 12-перстной кишки у молодых людей, это четко голодные боли, изжога и так далее. Боли яркие, которые проходят после приема пищи. Боли при язвенной болезни желудка, менее выражены, но тоже достаточно яркие. Вся проблема в том, что сейчас принимает огромное количество населения препараты НПВП, так называемые, или НПВС, нестероидные противовоспалительные препараты. Это всевозможные диклофенаки и так далее. Спины болят у всех, суставы болят практически у всех. Чем старше возраст, тем больше принимает этих препаратов. И в этом плане еще очень коварен аспирин. Очень хороший препарат, дешевый, очень популярный, широко распространенный дезагрегант. Он в силу своей дешевизны и эффективности и распространен. Но в то же время все эти препараты в главе с аспирином очень сильно влияют на слизистую желудка и 12-перстной кишки, вызывают ее повреждение и вызывают осложнение в виде кровотечения и прободения. Вот в этом случае очень часто не имеет никакой клиники. То есть боли часто очень не бывает. Такие немые язвы, так называемые, и проявляются они только кровотечением. Поэтому если в анамнезе, если когда-то у человека была язвенная болезнь, ни в коем случае ему так просто принимать аспирин или другие НПВП нельзя. То есть опять же нужно все оговаривать с доктором. То есть терапевт, участковый терапевт, собирает все сведения по больному и выносит резюме, что ему принимать, как принимать и так далее. Препараты очень коварные, они вызывают не только повреждение желудка, но и влияют на печень, на почки и так далее. Поэтому каждый препарат должен отдельно оговариваться. Препараты есть селективные, так называемые, и неселективные, то есть выборочно действующие или широко повреждающие. Но, как говорил нам один лектор, есть, чем выше селективность, тем меньше эффективность. То есть диклофенак, он не селективный препарат, но зато лучше всех остальных действует. Поэтому он еще и дешевый. Поэтому больные применяют в основном вот такое самолечение. Это диклофенак. Значит, есть препараты, которые в виде инъекций. Надо помнить, что все эти препараты в виде инъекций также раздражают желудок. Препараты в виде мазей всасываются и также раздражают желудок. Поэтому вот язвенная болезнь — это вот не один вид какой-то вот боли, изжоги и так далее. Разная клиника и разное лечение. Естественно, что первым делом нужно отменить эти препараты, если вы нашли язвенную болезнь, вызванную, индуцированную приемом НПВП.
А чем опасно кровотечение?
Кровотечение может быть даже фатальным. Это во всем мире. Это... Я занималась этой проблемой в течение года.
Собирала... Срочно скорую нужно.
Да, это хирургическая патология, только хирургический стационар. А проявление – это черный жидкий стул дегтеобразный. И рвота чаще всего кофейной гущей.
А, то есть это не вот кровь идет? Вот
нет, так, если так... профузное кровотечение огромное, то может и кровь пойти. Вот, но чаще всего это вот то, что я сказала. То есть это очень серьезное и это очень грозное осложнение. К сожалению, во всем мире не могут от этого избавиться.
Вы знаете, вот у мужа моей подруги, в общем-то, он никогда не жаловался на сердце, вел спортсмен, вел активный образ жизни, и вдруг почувствовал боли в сердце. Причем эти боли отдавали в области желудка. И его послали на рентген желудка. А когда, ну, сделали все, оказалось, что он перенес инфаркт. Вот, ну, вовремя спасли, вовремя все сделали. Вот такие тоже симптомы могут быть, да?
Да. Диагностика очень сложна. Поэтому, опять же, нужно к доктору обязательно обращаться.
Не распознали у нас, а в Жуковском да. распознали. У него оказался инфаркт.
Ну, это тоже уже по стороне. Распознают очень хорошо это все. Тут, конечно...
Не попал ни к тому.
Да. Нет, здесь нужно смотреть. Это то же самое бывает, что предполагает сердечную какую-то природу боли. Исследует желудок, а там оказывается язва. То есть как раз очень похожи симптомы. Поэтому здесь в комплексе всегда обследование должно быть. Надо лечить не болезнь, а больного. И обследовать то, что больного нужно с этой же целью. Именно больного.
Я, вы знаете, хотела, чтобы вот вы советовали нам еще, как кормить, как воспитывать, кормить правильно наших детишек. Все мы мамы, бабушки, папы. У детей неважный аппетит, хотя продуктов, кажется, много всего. Дети не приучены к кашам, как это было раньше. Сейчас все в каких-то пакетиках, все в каких-то вот этих баночках, срок годности у которых неизвестно как. Вот ваше как видение этого?
Это проблема огромная. Это огромная. Очень большую роль играет фастфуд, конечно. Он очень мешает кормить детей нормально, потому что тот же самый Макдональдс, это как праздник.
Я сегодня, извините, несла, у меня заболели внучата. Я думаю, бабушка, ну что, ну я купила яблоки, фрукты, думаю, ну зайду-ка я в Макдональдс, ну куплю я им вот это вот какую-нибудь что-нибудь вот. Думаю, ну что я делаю? Я же делаю вредные вещи, да. то, что я... Ну было столько радости,
Угу.
Они, правда, практически ничего и не поели. Что меня тоже порадовало.
Я как бабушка двух внучек, я тоже могу сказать, что это проблематично очень. Здоровое питание очень проблематично. Но убеждать надо. Убеждать. Каждое утро встаете. Ведь кашу они едят в саду. Они же не голодают. Худо-бедно кашу все равно съели. Может быть, добавить туда фрукты какие-то. Может быть, маслица. Там повкуснее что-то такое сварить. Значит, очень много детей едят сладкого. Вот сладкое, скрытый сахар особенно, это проблема очень большая. Растет во всем мире количество сахарного диабета. То есть считается, что корни идут с детства. То есть эти сладкие воды всевозможные, их огромное количество. Там чего только не добавляют для того, чтобы улучшить аппетит, улучшить интерес к этим водам. Очень много, опять же, те же самых мороженого, коктейли всевозможные, сладкие вот эти вот, пирожки. То есть вот это вот надо, конечно, каким образом? Ну, убеждать, показывать своим примером родителям.
А вот за школьным питанием кто нас следит?
Вот это
за меню.
Вот это уж я не могу сказать, кто сейчас. Ну, у нас дед-врач есть, например, в больнице. Дед-врач. Он разрабатывает все вот эти вот меню, чтобы все это сходилось, калории, белки, жиры, углеводы и так далее. Затем в каждой смене существует дед-сестра. Значит, тоже она все это рассчитывает и так далее. А в школе не могу вам сказать.
О чем еще хотели бы мы поговорить? У нас еще осталось. Вот ущемление грыжи часто бывает.
Это хирургическая, патология.
Да,
это хирургическая патология.
Вам,
я могла бы вам сказать, про, например, про любимый дисбактериоз.
Пожалуйста.
Очень частая такая вот проблема, когда больные начинают с дисбактериоза. Значит, на самом деле дисбактериоз, это вот хочется сказать широкой аудитории, это чаще всего симптом чего-то. И чаще всего того, что плохо переваривается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. О чем мы с вами говорили? Говоря о том, что существуют гастриты, язвенная болезнь, панкреатит и так далее. И когда недопереваренная пища сбрасывается в тонкую кишку, естественно, нормального всасывания, нормального обмена там уже не существует. Существует в кишке большое количество бактерий, которые называются щеточная кайма, на самой слизистой находится, и в просвете, просветная микрофлора. И вот когда мы говорим о лечений, например, такие как гидроколонотерапия, очень популярны, да, клизмы вот эти вот, кстати, ездят в санатории. В санатории гидроколонотерапия – это дорогостоящий метод, широко рекламируется. И вот при дисбактериозе как раз, при гидроколонотерапии вымывается вот эта просветная микрофлора сама по себе, которая борется с дисбактериозом тем же самым. И в конце концов дисбактериоз усугубляется благодаря этой гидроколонотерапии. Возникают запоры, которые трудно лечатся и так далее. Поэтому если вы страдаете дисбактериозом, то лечиться нужно, опять же, у гастроэнтеролога, и лечить начинать надо верхний отдел желудочно-кишечного тракта. А у нас первый вопрос возникает, какие принимать препараты? Бифидобактерин или там лактобактерин или еще что-то. То есть лечить нужно, опять же, сверху. И желательно, опять же, в диете большое количество растительной клетчатки, которая является сама по себе питанием для полезных микробов в кишечнике, так называемые пребиотики для бифидобактерий. Поэтому все сходится опять, возвращаемся к питанию. Здоровое питание, безо всякой химии, в отваренном тушеном виде, на пару, пожалуйста, если хочется, и с достаточным количеством растительной клетчатки.
Вот сейчас модно очищать кишечник самим.
Я только что сказала, не надо. Это вредно. Кишечник очищать...
Есть какие-то всякие рецепты друг другу передают, модные вот это?
Нет. Это не имеет все отношения к официальной медицине. Абсолютно. Потому что организм, он такой самодостаточный у нас. И саморегуляция обладает на высоком уровне, что если мы не будем специально травить наш организм чем-то, как-то алкоголь, всякие химические добавки и так далее, он сам себя очистит. А вот очищать так, это же не трубка какая-то, водопроводная труба, которую можно щеткой почистить, и все будет хорошо. Да. Нет, чем меньше вмешиваемся, тем лучше. Просто изначально нужно себя беречь.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, наш прямой эфир подошел к концу. Я благодарю Галину Александровну Моисееву, заведующую гастроотделением Раменской центральной районной больницы, за очень нужную, очень полезную беседу. Много мы узнали. Наверное, возникли вопросы у многих и могут к вам и обращаться.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот. Если вы, может, скажете, какие-то у вас приемные дни в вашем отделении, или как вообще к вам попасть, лично к вам, к вашим сотрудникам.
У нас есть гастроэнтеролог в поликлинике. Она принимает каждый день. Все вопросы сложные мы с ней решаем. Вопросы, которые связаны с госпитализацией, тоже решаем с ней. Так что, пожалуйста, обращайтесь к гастроэнтерологу.
В поликлинику.
Да. Если какие-то вопросы возникают, мы с ней связываемся. В медцентрах наши доктора работают с гастроэнтерологами, участковые доктора в медцентрах различных. Но вообще официальный гастроэнтеролог на Раменской поликлинике.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Спасибо, что время нашли. После работы пришли. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.